Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05 у микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Отбой». Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Только что с пометкой «Срочно» агентство ТАСС сообщило, что Минтранс планирует сократить квоту авиакомпаний на прием иностранных пилотов в два раза. Об этом агентство сообщает со ссылкой на министерство. Ну, кроме этого, следующие переговоры по поставкам нефти по трубопроводу «Дружбы» пройдут в Москве 3 июня. Об этом сообщил польский оператор «Дружбы» ПЕРН. Это то, что важно, по мнению информационных агентств, на эту секунду. А я предлагаю обратить внимание на то, что происходило сегодня. Ну, во-первых, несколько минут назад стало понятно, что суд продлил срок содержания под стражей экс-министру Михаилу Абызову до 25 июля. Это, в принципе, было ожидаемое решение. Другое дело, что интрига вокруг господина Абызова сегодня разворачивалась на протяжении всего дня. У него как будто бы нашли какие-то наркотики дома. То ли не нашли, то ли не у его дома, то ли не его наркотики, то ли это вообще были какие-то лекарственные препараты тещи Михаила Абызова. В общем, интрига закрутилась. Кроме этого, конечно же, следим за хоккейным противостоянием сборных России и Соединенных Штатов Америки. На эту минуту счет 2-0 в пользу российских хоккеистов. Ну, и идет второй уже период. Он начался 2 минуты назад. Ну, и если счет будет меняться, естественно, буду вам об этом сообщать в конце, когда вся эта баталия завершится. Мы, возможно, обсудим итог этого противостояния. Это уже спрашивают, что там с хоккеем. Да все, 2-0 пока наши ведут и раскатывают американцев. Все хорошо у них должно быть. Да, и что еще? Выступление Эльвиры Набиуллиной было в Госдуме, но предлагаем начать с Михаила Абызова для того, чтобы в этой загадочной истории поставить точку. Во время обыска в квартире бывшего министра открытого правительства были обнаружены как будто бы наркотики. Об этом заявил следователь во время заседания по продлению меры пресечения. После этого были другие выступления, где рассказывали, что это вовсе не наркотики, а лекарственные препараты, и вообще не дома у Михаила Абызова, а дома у тещи Михаила Абызова. Ну, в общем, вот так вот это все происходило, и на какое-то мгновение показалось, что обнаруженный пакетик какого-то вещества, это принципиально важно или для следствия, или для суда, или для некого образа Михаила Абызова. Я вот честно спрошу у вас. Ну, вот смотрите, есть бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого обвиняют в том, что он уводил миллиарды рублей, но при этом следователь рассказывает, что у него нашли пакетик с наркотиками. И для вас это принципиально важно, 134, 21, 35. Или вам все равно, это 134, 21, 36. Это принципиально важно, потому что речь идет о человеке, который занимал министерский пост. А если они там что-то балуются психоактивными веществами, это принципиально важно, 134, 21, 35. Чему они тогда наших детей научат? Вам все равно. Эко не видали, у кого-то там нашли пакетик с чем-то там. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось, ну и несколько комментариев. Прямую 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Это принципиально важный факт, потому что человек, который занимает министерскую должность, не имеет права, в принципе, мне кажется, ну, как и каждый человек должен жить по закону Российской Федерации и любые запрещенные вещества. Это нарушение закона.
Простите, а как вас зовут?
Меня зовут Айшат.
Айшат, скажите, пожалуйста, а вот если вдруг, ну так, случится, нагрянут правоохранители к вам в квартиру и устроят какой-то тотальный обыск, вас есть за что привлечь или нет?
Нет, меня нет за что, не за что привлекать.
Ну, мало ли, я не знаю, там, холодное оружие.
Нет,
там
холодного оружия нет, запрещенных препаратов нет. Но, конечно, не исключено в нашей стране, что, ну, как говорят люди, подкидывают. И ну, вполне возможно, и в этой ситуации тоже будет.
Я не про то, что там кому-то что-то кто-то подбросил, а исключительно про то, что, ну, вот вдруг нагрянули, и могут у вас лично найти или нет.
Мне
у вас нет.
Бояться.
У вас нет, да. Спасибо. Я поясню, почему я спрашиваю. Ну, если бы совсем недавно правоохранители ко мне нагрянули, то, ну, я практически уверен, что меня было бы за что привлечь. Правда, потом я почистил, что называется, хвосты, в том смысле, что избавился от тех предметов, которые могли бы вызвать некоторые вопросы у некоторых правоохранителей, если бы вдруг им принципиально захотелось ко мне придраться. Сейчас вроде бы не за что. И стучу по дереву. Может быть, что-то забыл. Но сейчас вроде как не за что. Что еще? У Михаила Абызова находят некие запрещенные вещества. Для следствия как будто бы это важно. Для суда, наверное, важно. Да, вам это важно? Да, 134, 21, 35. Вам все равно, 134, 21, 36. Тем временем 2-1. Все еще в нашу пользу, это про хоккей. Но американцы одну шайбу отыграли. Неважно. Мы продолжаем сейчас про Абызова. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
О, добрый вечер.
Добрый.
Ну, на самом деле, там деталей немало уже, что меньше грамма, что помещение нежилое, там он не бывал уже сам 100 лет и не проживал. И тут забавная история, то, что заголовок, да, что нашли в экс-министра наркотиков, вот круто, в кавычках, влияет, да, что негодяй, так нельзя.
Негодяй, наркоман, да, кто он еще?
Да. При том, что если бы его, условно, под веществами достали бы из-за руля автомобиля служебного на встреч, никаких вопросов. Но вот здесь, причем ирония в том, что там же административка, как уже сказали, то есть там ничтожно малое. Непонятно вообще, зачем это нужно, но по сути, вот как оно сейчас представлено в деталях, ну, это какая-то грязища, и я вот что-то думал, так и не понял, зачем это. Вот, так репутацию ему еще загадить.
Ну, что, возможно, таким образом действительно рисуется образ негодяя в ваши глаза.
Да. Он же не на суд присяжных, я так понимаю, не претендует, хотя по ОПСу я не знаю, может, и была такая история, что рассчитывали.
Не-не-не, но здесь важно, смотрите, за Михаила Абызова, напомню, заступались в том числе и сильные мира сего. Но и часть общественного мнения как будто бы склонна полагать, что это какие-то внутренние разборки, и поэтому, ну, пытаются посадить человека, который, возможно, не сильно и виноват. Ну, что-то такое вот разворачивается.
Но смотрите, да. Статья суровая, это у него же ОПС, Организация преступников,
да.
Я ничего не путаю.
Да.
Здесь административный грамм, еще раз, если бы была история, что запросили суд присяжных, как по тяжкой, да, там, особо тяжкой статье, и здесь, вот посмотрите, товарищи присяжные, еще и наркоман, еще и подлец, может быть, это и понятно, но тут в любом случае к составу основному это не имеет никакого отношения, в любом случае на судью это тоже никак не должно влиять, и... Короче, вот ни к чему. Просто подгадить или просто нашли и решили приобщить, не выбрасывать же, то есть что-то подобное.
Но действительно, не выбрасывать же. Да. Не, резонно. Да. Спасибо, принимается. А вам каково? Это принципиально важно. 134, 21, 35. Это вообще, ну, не имеет никакого значения для вас. Вам все равно, это 134, 21, 36. Голосование продолжается. Что еще у нас? 7-3, 7-3, 94,8. Слушаем, да? Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Ну, наше мнение такое, что это идет слишком такая показательная порка и чистка рядов силовиков.
Ну, Абызов вообще к силовикам никакого отношения не имел.
Ну, как понять, никакого отношения не имеет. Все это идет, сами понимаете, от чего.
Пока не очень понимаю, но понимаю, что вы все понимаете. Ну, правда, если к вам нагрянут, найдут чего или нет? Я никому не скажу.
Думаю, что да.
Думаете, что,
Думаю,
да.
Что да.
Да? Да, 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 спасибо. Гагогу пишет, он большой мальчик, лишь бы не дилер. Юрий, да кто в здравом уме, зная, что в любое время заявится с обыском, будет хранить наркоту? Да, Абызов бы сам уже за 2 месяца в СИЗО сказал бы кому-нибудь выкинуть, это пишет Юрий. Ну, возможно, это нашли давно и просто сейчас рассказали. Возможно, все дело в этом. Что еще? 7-3, 7-3, 94-8. Давайте вас выслушаем. Да, здравствуйте. Добрый, в эфире, пожалуйста.
Да, мои соболезнования по поводу смерти Сергея.
Спасибо.
И, знаете, очень не хватает его, вот, его опыта, банальных таких вещей. Я думаю, что наша ошибка сейчас, что мы рассуждаем как простые граждане.
А мы граждане идет... есть, я просто напомню вам на всякий случай.
Ну, да, Абызов, он не совсем простой гражданин. Это человек, который участвовал в борьбе за власть, так как он был высокопоставленным чиновником. И мое мнение, что это просто сейчас идет очередной этап борьбы за власть. И так как он сейчас и не был во власти, но когда он был во власти, то там участвовали многие люди в этих схемах. И то, что сейчас нашли эти наркотики, это просто ему именно показатель, что это такая маленькая доза. Ну, никто не мешал там и 15 грамм подложить. А такая доза ему показывает просто, если ты не будешь дальше работать с нами, сдавать тех, кто был с тобой, но мы найдем там и побольше у тебя.
Секундочку. А смысл такой уже? Нет. Ну, то есть, ну, уже спалили улику тогда, получается. Тогда какой смысл искать больше?
Сейчас объясняю. То есть сейчас ему показали, что вот мы нашли там какое-то незначительное количество, которое тебе, ну, сроком
не светит. Да.
Но можем найти и большое количество, если ты язык свой не развяжешь, дружище. Вот это чисто мое мнение, как бы.
Я просто напомню, что он уже в следственном изоляторе. Я просто напомню, что его обвиняют в организации преступного сообщества, а это те статьи, которые... это та статья, по которой привлекают далеко и надолго. Поэтому какой смысл здесь еще мелочиться с какими-то психоактивными веществами?
Ну, вот смотрите, там, когда просто суд идет, адвокаты, они имеют свойство выстраивать свою защиту и разваливать статьи. То есть, например, если по этой статье не хватает каких-то улик для надежности, ему могут показать, что вот тебе, пожалуйста, вот это, если ты надеешься на адвоката. Завтра патроны найдем, потом тротил или еще что-то. То есть это тонкая работа следователя. Вот если есть следователи, пусть позвонят, поделятся.
Есть, спасибо, принимается. Ну, как версия. Я, честно говоря, в этом сомневаюсь, но как версия, безусловно, принимается, что таким образом демонстрирует что-то об вызову. Правда, адвокат тут же отсекает все претензии следствия, но, возможно, как некая акция устрашения по отношению к Михаилу Абызову, ну да, да, принимается. Что еще? Давайте, 134-21-35, это принципиально важно, 134-21-36, вообще все равно. Мало ли что у кого найдут. 7373948, да, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Владислав, Москва. Ну, знаете, зная, как работает наше следствие изнутри, не принципиально важно, потому что пришли искать одно, нашли то, что сами принесли, это вполне не исключает этой возможности.
Кассету с Эммануэль, пакетик психоактивного вещества... И женские трусы, ну, например.
Ну, например, да. Искали какие-нибудь документы, ну, и подбросили заодно граммик куда-нибудь.
Зачем? Зачем? Предположим. Вот они подбрасывают.
Ну, да. Смотрите, он сейчас находится под следствием.
Да.
Возможно, у них там что-то не срастается, не хватает у них там улик для суда или еще что, чтобы передать материал в суд. Надо бы его еще подержать. И перед судом, для того, чтобы продлить ему, скажем, пребывание в следственном изоляторе, его нужно выставить, ну, не самым лучшим образом.
Находят всевозможные поводы, в том числе и формальные, если брать вот этот злосчастный пакет.
Конечно, скажут, ну, знаете, вот гражданин у нас такой непонятный, и может и где-то на лыжи встать, и мало ли что, а вот тут он еще и наркоман у нас, оказывается.
Что ему там в голову взбредет, мы не знаем, потому что он чем-то там закидывается. Да. Слушайте, а тогда вопрос, а зачем тогда брали сейчас Михаила Абызова? Ну, например, если у них недостаточно улик, если они не были уверены в том, что им будет что предъявить суду, и нужно придумывать какие-то истории с наркотиками.
Это тонкая работа. Может быть, ему кто-то слил, что под него копают. И пока он действительно не стал на лыжи, пришлось его взять пораньше. И следствие об этом узнало. То есть и такой вариант бывает. Не все же следователи честные. Кто-то мог ему слить из сочувствующих, скажем так, информацию о том, что под тебя копают, давай.
Тогда почему так мало?
Ну, на полноценную уголовную статью, видимо, не стоит все-таки его
Ну, у него и так серьезная статья.
Не-не-не, я просто, я развиваю эту мысль. Ну, предположим, я тот самый следователь, который ведет это дело и понимает, что улик недостаточно, потому что адвокаты у Абызова будут хорошие, и они, скорее всего, развалят все мои аргументы. И даже несмотря на то, что у нас большая часть приговоров обвинительный характер носит, но я начинаю опасаться. И, предположим, я не чист на руку, мне нужно как-то свою задницу прикрывать. Тогда, ну, смысл мне подбрасывать вот какие-то жалкие несколько, там, не знаю, миллиграммов, для того, чтобы потом...
Но их недостаточно. Просто пока еще не все отработали. То есть есть определенные наработки, которые, скажем, еще не имеют... Ну, имеются основания, но для суда недостаточно. То есть если чуть-чуть еще поработать, немножко доказухи собрать, то вполне ему будет хватать, как говорится.
То есть поработали на судью, чтобы был формальный повод оставить его под стражей, конечно, все, конечно, до 25 июля. Все.
Конечно.
Спасибо.
А вы его сейчас выпустите, и он пропадет. И где вы его потом искать будете?
Но ведь не так, и так бы не выпустили. Но мы же это прекрасно понимаем.
Ну, никто же не знает, выпустили бы, не выпустили. А так точно не выпустят.
Спасибо. Это были версии наших слушателей. Что же касается голосования, 32% слушателей... Принципиально важно, что там у него находят, что он там употребляет, не употребляет. Для 68% это никакого значения не имеет. Так проголосовала наша аудитория. Предлагаю двигаться дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
На Ярославском шоссе сильнейшая авария, за Мытищами в область, куча машин, и человек вроде как с оторванной ногой, об этом сообщает 758-й, будьте бдительны, те, кто на Ярославке, там авария, за Мытищами в сторону области, поэтому, скорее всего, там будет сейчас собираться какая-то большая пробка. Это ваше сообщение, я за ними прислеживаю одним глазом, другим глазом прислеживаю за тем, что там в хоккее. В хоккее пока счет тот же, 2-1 в пользу российских хоккеистов, было у нас еще и меньшинство, отбились, играют дальше. А мы работаем дальше и внимательно обращаем внимание, и внимательно следим за тем, что еще происходило в Российской Федерации. Из любопытного. Но давайте про новость, которая сегодня пошумела практически по всем социальным сетям. Много было комментариев, едких, колких или нейтральных, ну, в общем, разные были абсолютно комментарии, и все они касались опроса Левада-центра, который спросил граждан Российской Федерации об отношении к сексуальным меньшинствам и, соответственно, о том, давать им равные права, как и другим гражданам, или хотят они, чтобы геи и лесбиянки пользовались такими же правами, как и другие граждане, или не хотят. Ну, то есть, переведу на русский язык, ущемлять их в правах или не ущемлять. Что касается отношений, 56% участников опроса ответили, что относятся скорее отрицательно, 39% заявили о нейтральном отношении, при этом геи и лесбиянки должны пользоваться такими же правами, как и другие граждане, с этим согласны 47%, 43% говорят о том, что они бы в чем-то, наверное, ущемили в правах геев и лесбиянок. Это все данные Левада-центра, они об этом сегодня рассказали гражданам Российской Федерации. У 8% участников исследования оказались геи и лесбиянки среди друзей. 89% сказали о том, что секс-меньшинств в их окружении нет. Полагаю, что они просто об этом не догадываются. Дальше. Если бы они узнали о нетрадиционной половой ориентации своих знакомых, полностью прекратили бы общение, 31%. Минимизировал бы контакт еще там 18%. Для 23% ориентация друзей не имеет значения и не может повлиять на дружбу. Так отозвались наши граждане, ну, скажем так, так они выразили свое отношение к сексуальным меньшинствам. Просто Левада, он периодически подобного рода опросы проводит и обращают внимание на то, что пик отрицательного отношения к ЛГБТ-сообществу был в 2013 году, когда у нас жарко спорили по поводу вот этого вот закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Тогда, по данным Левады, у нас был пик негативного отношения к ЛГБТ-сообществу. Сейчас как будто бы подостыли, или тема просто больше не интересна, хотя она относится к категории таких вечно зеленых. То есть, если не о чем поговорить, можно вот просто что-нибудь сказать про геев и лесбиянок, и после этого начинается рубка. Если позволите, я процитирую Михаила Виноградова, это политолог, фонд «Петербургская политика». Пишут о некотором росте толерантности русских к геям. Я понимаю, что тоже толерантен. Во-первых, и в главных. Я не умею отличать их от негеев. А человек устроен так, глядя на другого человека, он должен или неудержимо хотеть его дискриминировать, или не хотеть. Без долгих наводящих вопросов и сложной процедуры. Ну и во-вторых, есть категории граждан, вызывающих у меня куда большее подозрение. Вот, например, любители гречневой каши или супов. Они для меня не менее чужды. Как можно позволить им усыновлять детей, если они будут заставлять их есть вот это все? Или болельщики ЦСКА, Виноградов просто болеет за «Спартак», мотоциклисты, ездящие по тротуару велосипедисты, не выключающие звук мобильного телефона пользователи публичных мест и общественного транспорта, профессиональные борцы с фальсификацией истории, приверженцы курения в публичных и приватных местах, ставящие лайки собственным постам. Чем они все лучше? Вопрошает с иронией Михаил Виноградов. Ну, и если убрать совсем уж иронию и сарказм, то мысль следующая. А чё прицепились-то? Ну, правда, что, других категорий граждан, которых бы следовало недолюбливать, не хватает в Российской Федерации? Бороться как будто бы не с чем. Или как? Или вообще с этой риторикой нужно уже заканчивать? Я имею в виду непримиримая борьба за все хорошее против всего плохого. Мне важно выслушать несколько ваших комментариев. 7373-94,8. Это телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире.
Я из толерантных.
Так.
Не вижу ничего особенного в том, кого человек любит и с кем хочет жить. Это лично его дело. В постели никому не надо, они такие же люди, как и мы. И проблемы у них возникают. Забрать тело любимого человека в случае проблем, наследственные дела, при болезни. То есть они очень ограничены в правах.
Дальше. Если 47% за то, чтобы пользовались теми же правами геи и лесбиянки, как полагаете, речь идет именно вот о том, что вы перечислили, или скорее о том, чтобы не ущемлять их в правах еще дополнительно?
Ну, ущемление, я особо не чувствую. Ущемление именно юридическое, что они не могут оформить себя, то есть свои отношения как пара. То есть нужно как-то вот юридическое учреждение им разрешить это сделать.
Если эту тему поднимаем, тогда получается, что разворачивается дискуссия, это может привести к обратному результату. Смысл есть или нет в нынешних условиях?
Пора. Мне кажется, есть.
А не боитесь ли, что это приведет именно к обратному результату?
А куда хуже, если вот сейчас у меня есть просто близкий человек, который из гей-сообщества, да, и у нее, да, у этой девушки реально возникают, ну, вот сложности.
Ну, просто дальше
они
могут...
уже есть.
Да.
Ну, смотрите, а куда дальше? Ну, хуже не будет.
Ну, вы плохо знаете, наверное, наших депутатов, потому что они всяко могут что-то придумать, вернуть в Уголовный кодекс статью, например, за мужеложество.
Ну, не узнаешь, то есть, ну, нормально, никогда никто не выпячивает. Выпячивание, конечно, это ни к чему, но люди, которые живут и живут своей жизнью, они должны иметь права.
Есть, спасибо. Еще, 7373948, слушаем вас внимательно, секунду. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Владислав.
Да.
Я хочу высказать свое мнение. Я, допустим, отношусь к нормальным людям, с нормальными понятиями о семье, о браке и о всем подобном. Есть конституция, есть Божий закон, где сказано, что брак – это брак между мужчиной и женщиной. А остальное, я так понимаю, что это не брак. Хотят люди жить своей парой, так сказать, гомосексуальной? Они имеют полное право, но я не люблю и не хочу, чтобы они это афишировали как-то или распространяли.
Означает ли это... Да, просто хочется понять, нужно ли поражать в правах тех людей, которых...
Ну, да. Я, допустим, могу сказать, кто их как-то ограничивает в правах. Они, если хотят передать по наследству, как девушка сказала, пусть у нотариуса оформляют.
Ну, там посещение в больницах, возможность не свидетельствовать против друг друга, там масса таких тонких деталей появляется.
Ну, я, допустим, не согласен. Мое мнение такое, и, наверное, это большинство будет, что люди имеют полное право на сексуальное какое-то свое направление, но это афишировать, распространять, защищать их, ну, я не вижу особого смысла. Их никто не ущемляет, если они живут в своем мире.
Нужно ли с этим бороться? С ними, я имею.
Прошу прощения.
Нужно ли с ними бороться?
Бороться? Я не думаю, что есть смысл бороться. Есть просто определенные нормы, которых нужно придерживаться.
Спасибо. Это все мнение нашей аудитории. Возможно, мы к этой теме вернемся, но это будет уже после новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:37 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Второй период в игре сборных России и Соединенных Штатов Америки завершился на чемпионате мира. Счет 2-1 в пользу российских хоккеистов. Ждем третьего периода. Если будет что-то меняться, а это если и случится, то где-нибудь минут через 15, то я вам непременно расскажу. Сейчас вернемся к той теме, которую мы обсуждали. Ну и в связи с голосованием, господи, с опросом Левада-центра, вот на голосование поставлю следующий вопрос. Личное сейчас отношение выражу. На мой взгляд, главные защитники, если хотите, даже если они этого не хотят, главные защитники гей-сообщества в Российской Федерации — это вот наши моралисты. Когда они предлагают что-нибудь запретить, кого-нибудь в чем-нибудь ограничить, то мгновенно возникает желание заступиться за тех людей, против которых они выступают. Вот примерно то же самое происходило, когда они настаивали на необходимости запрета гей-пропаганды среди несовершеннолетних в Российской Федерации. Довольно странный закон, и эти странности периодически вылезают наружу, ну, как во время Евровидения. Но сейчас не об этом. Вот в общих чертах меня вот что интересует. Вот после того, как произошел этот накат на гей-сообщество в Российской Федерации, изменилось ли ваше отношение к геям, лесбиянкам в России? И если изменилось, то в какую сторону? Вы скорее стали жестче к ним относиться, потому что действительно увидели в них опасность. Это 134-21-35. Вы скорее смягчились, потому что как-то их сильно стали поддавливать, абсолютно непонятно за что, это 134-21-36. Ваше отношение не изменилось, это 134-21-37. Три варианта будет. Вариант первый. Вот после того, как у нас стали интенсивно бороться с гей-пропагандой, со всем вот этим, ваше отношение ужесточилось, потому что вы увидели в них опасность. 134-21-35. Скорее смягчилось, потому что вы увидели накат в исполнении наших моралистов, тут же захотелось за них заступиться. Это 134-21-36. Не изменилось. 134-21-37. Голосование началось. Ненадолго мы эту тему возьмем, еще минут на 5. Несколько аргументов возьму для того, чтобы была возможность у вас проголосовать. Ну и после этого пойдем дальше. 7373-94-8. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня Илья зовут.
Да, Илья, пожалуйста.
Да, смотрите, вот на самом деле здесь люди у нас разные. Есть те, кто за, есть те, кто против. Но вот на самом деле большинству, по большому счету, все равно. И большинство не хочет только одного – пропаганды. Пропаганды, навязывания, особенно то, как это делает, например, Голливуд, да, который там в каждом фильме обязательно там должен быть, ну, там должно быть лицо нетрадиционной ориентации, и оно, как правило, положительное. Ну, то есть, ради бога, делайте, что хотите. Ну,
а контрпропаганда? А контрпропаганда?
А контрпропаганда — это та же самая пропаганда, вы же понимаете. Да? Чем больше обращать на это внимание, тем больше людей об этом будут додумываться, да, и в частности молодежь. Не надо вообще об этом говорить. Тихо, мирно.
Ну, можно по-разному задумываться. Выходит Виталий Валентинович Милонов и говорит: господи, они же наступают, как пишет 757-й, они заполонили все, нужно с этим что-то делать.
Нет, так понимаете, да. Они, можно говорить о том, что они заполонили все только тогда, когда это все явно на виду, высвечивают. Когда начинаются там вот эти допризнания, да, я вот тут руководитель суперкрупной компании, я там гей. Так. Но зачем? Зачем это? Я вот артист, и я гей. Ну для чего? Ну гей, вот лампочку вытащил, себя тихо, спокойно там сделал, что надо, что нравится, и все.
Не возникает желания за них заступиться? Не возникает желания за них заступиться, когда начинают на них накатывать?
Нет, абсолютно нет. Почему? Потому что не надо выпячиваться. Я думаю, это считает основная масса России.
Есть, да, спасибо. Ваши отношения скорее ужесточилось, вы увидели в них угрозу 134-21-35. Скорее смягчилось, потому что возникло желание за них заступиться, когда на них пошел накат. 134-21-36. Не изменилось. 134-21-37. Но давайте дадим слово Михаилу. Михаил, да, добрый вечер.
О, друзья мои, я хочу дать справочку вот всем родителям благопристойности. Это давно уже анналы науки. В любой нации, в любой стране, в любом селе, если брать группу населения, количество нетрадиционной сексуальной ориентации, я немножко запутался, абсолютно одно и то же. Будь то узбеки, будь то чеченцы, будь то французы, ну хотя бы эти научные данные вам о чем-то говорят. Теперь важнейший вопрос, который вы подняли, это вопрос права. Ну поймите, сегодня существование в новой городской фаустовской культуре для любого человека это прежде всего субъектность, правовая субъектность. Но как вы не можете понять, что люди любят друг друга, несет общее имущество, и вдруг, бабах, ничего у тебя нет, потому что нет закона. Вы очень точно заметили вот несколько минут назад даже возможность не свидетельствовать то, что нам с вами дано по закону, у них нет. Но ведь они же создали семью. И еще хочу сказать, количество семей, да, есть один как бы неубиваемый аргумент. Они не продолжатели рода. Даю справку, что количество гетеросексуальных семей, у которых нет детей, так, гораздо, ну, в десятки, в сотни, в тысячи раз превышает количество гей-пар, у которых тоже нет детей. Понимаете? Поэтому это никакого отношения к не имеет к правде. Для меня, например, человека, который привык все-таки этот мир распознавать с научной, естественно, научной точки зрения, вот то, что сейчас звонили вам, и даже вот этот интеллигентный человек, это дикость. Уж кто не выпячивает себя никогда, это гомосексуалисты. Подавленная сексуальность была причиной многих нервических расстройств. Люди страдают, потому что они вынуждены скрывать, не то что скрываться, за закрытые двери, а скрывать
позыв природный. От самого себя, потому что...
Да, да, это трагедия. Ну, хватит средневековья, никто не выпячивает. Но если на Западе, а мы всегда вплетемся в хвосте, действительно, премьер-министры уже делают каминг-аут. Это же не просто, это не выпячивание.
Выпячивание.
Это как раз свидетельство о высокой культуре бытия.
Не, когда они рвут на груди тельняшку, это выпячивание, а зачастую происходит нет, именно да. так. Вот здесь они не рвут,
они объявляют, они, понимаете, скрывать это от общества как раз и означает, понимаете, средневековье. Он говорит, я такой, принимайте меня таким, каким я есть, это не выпячивание. Поэтому кто не выпячивает, так это они. Выпячивают другие. Вы знаете, кто он, Думу нашу послушает. Вот где идет выпячивание. Вот Слуцкий.
Да,
Слуцкий.
Слуцкий.
Вот этот павиан, понимаете? Вот кто выпячивает.
Спасибо. Это был Михаил. Я останавливаю голосование. Подведу итог. 43% наших слушателей после вот этого масштабного наезда на геев, лесбиянок в Российской Федерации скорее ожесточились по отношению к ним, так будет корректнее, ожесточились, 43%, 23% скорее смягчились, 34% вообще никак не поменяли своего отношения. Вот примерно так проголосовала наша аудитория. Добавить нечего, едем дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Я вот на мгновение завис, потому что здесь есть несколько сразу тем, которые касаются запретителей в Российской Федерации. Или... Ну, давайте вот с чего начнем. Да не будем про запретителей пока. Давайте помягче возьмем тему. Тема следующая. МВД России предлагает ввести в школах должность заместителя директора по безопасности образовательного процесса. Об этом на 15-м Всероссийском специализированном форуме «Современные системы безопасности антитеррор» в Красноярске сообщил первый замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов. Цитирую. «В последнее время фиксируется повышенный интерес несовершеннолетних к новому движению, которое пропагандирует насилие в школах, имея в виду так называемый school shooting. Стандартных мер безопасности, таких как установка видеонаблюдения, рамок металлоискателей, привлечение охранного предприятия уже недостаточно. Способствовать решению данной проблемы могло бы введение в школах заместителей директора по безопасности образовательного процесса. сказал Игорь Морозов. По его словам, примеры типовых должностных инструкций для новой должности уже разосланы главам регионов. Вот все, здесь как будто бы уже все сказано, но вопросы все равно остаются. По одной простой причине я представляю себе, что такая должность, да, вводится в российских школах, что появляется человек, который должен отвечать за безопасность образовательного процесса. Сколько школ у нас? Сколько десятков тысяч или сотен тысяч у нас школ? Ну и мы представляем, что появляются десятки тысяч подобных должностей в Российской Федерации. Вот тех угроз, о которых рассказывает Игорь Морозов, ну, во-первых, эта угроза всегда существует и будет существовать. Во-вторых, все-таки это единичные случаи, несмотря на то, что это происходит с какой-то периодичностью. И вот для десятков тысяч людей, которые должны будут отвечать за безопасность образовательного процесса, нужно будет найти определенное занятие. Просто есть риск, что это будет наше знаменитое ИБД, имитация бурной деятельности. Но если есть должность, значит, человек за что-то должен получать свою заработную плату. И вот это вот что-то должно быть всегда на виду, иначе какой смысл в этом человеке, если он ничего не делает, если он сидит в своем пыльном кабинете и расклеивает, например, раз там в пятилетку какое-то предупреждение о том, чтобы школьники были внимательны и не трогали сумки, которые стоят без присмотра, а сразу обращались куда-то в правоохранительные органы. И этому человеку нужно будет отрабатывать его заработную плату. И во что это выльется? Как это может преобразить наш образовательный процесс? Будет ли от этого польза школам? Это, честно говоря, большие для меня вопросы. Слушайте, 7373948, телефон прямого эфира. СМС плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Заместитель директора школы по образовательному процессу. Да или нет? Поехали. Слушаем вас внимательно. Секунду. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня жена в школе работает.
Вот.
И да. Сейчас именно в Москве. И сейчас происходит такая ситуация, что есть требования сверху департамента спускают, чтобы обязательно у учителей зарплата росла. То есть динамика зарплаты должна расти. Ну, стоит такая негласная задача.
Но это несколько иной вопрос. Так.
Директор, да. Директор, вот он и думает, как поднять зарплату учителям, вот, как бы, а денег-то нет. Поэтому идут процессы, там, сокращения, там, перекладывания, там, других функций, там, на завхоза, или сократить завхоза, там, еще как-то. А директор по безопасности есть такая должность?
Замдиректора по безопасности образовательного процесса?
По безопасности, просто замдиректор по безопасности. Есть такая должность.
В московских школах эта должность уже есть, помните, по крайней мере, в вашей школе.
Когда 1 сентября произошел теракт, и после него ввели эту должность, она есть, замдиректор по безопасности.
Зачем тогда эту тему поднимает Игорь Морозов? Это раз. Во-вторых, честно говоря...
наверное, для людей, которые вот обычно все эти должности по безопасности занимают бывшие милицейские, ну, из правоохранительных органов бывшие люди. Вот это, наверное, нужно для людей, вот он думает, кого-то трудоустроить. Вот, скорее всего, так.
Или военрук, или завхоз. Я не знаю, кто это.
А их сокращают. То есть их, всех этих людей потихонечку от них избавляются, либо перекладывают одного человека кучу функций.
Тогда последнее уточнение. А смысл-то есть от этих людей или нет?
Нету. Никакого смысла нету. То есть, вот как вы сказали, ИБД. Все правильно.
Есть, спасибо, принимается. УБЖИСТ же есть, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А я, как я не знаю кто, как динозавр, называю его военруком по-прежнему. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Смотрите, у меня такое опасение, что это будет, во-первых, имитация бурной деятельности, причем такой очень-очень бурный, иногда это, я думаю...
Иногда деятельности, да.
Да, а второй момент, смотрите, это может быть воинствующий дилетантизм. То есть, ну вот сейчас вот я смотрю всех наших консерваторов, и меня ужас берет, потому что люди, во-первых, не понимают ничего в массовой культуре, не знают, с какой стороны к подростку подойти. Б, это иногда звучит так омерзительно и отвратительно, что на месте подростков я бы от этих людей бегал. И третий момент, смотрите, безопасность с какой стороны? Это человек будет отвечать за что? За технические средства или за психологическую работу с молодежью?
А это уже, простите, ответственность этого человека. Это все зависит от того, какое у него образование и с каким подходом он придет. Возможно, он поставит везде металлодетекторы и будет требовать проверять все сумки.
Все-таки должностная инструкция одна у них на всех будет. Значит, нужно искать какого-то специалиста.
Должностная инструкция очень простая. Лишь бы чего-нибудь не произошло. Все.
Ну, классический Акакий Акакиевич. Как бы чего не вышло.
Да.
И вот по этому принципу будут делать. Ну, мне кажется, из этого будет полностью какая-то ересь. Спасибо.
Спасибо. А может быть, так и надо. А может быть, должен быть человек, который бы отвечал за безопасность детей. А может быть, нужен человек, который бы вот просто болел за это дело и, подходил к этому вопросу так, как он это понимает, так, как он умеет. И, возможно, нужно просто повышать ему квалификацию. Но это так, в качестве альтернативной точки зрения. Михалыч пишет: «Да с замами по безопасности общаюсь каждую неделю, бывшие воины по большей части. Порой адские пеньки», пишет Михалыч. Хотелось бы более развернуто. «Морозов ничего не знает о школах, но ляпнуть что-нибудь надо», это пишет Юрий. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, еще раз обращаю. Смотрите, у меня вот комментарий и вопрос.
Я на секунду вас прерву буквально. Тут важное произошло. 3-1 наши повели. 3-1.
О, да. Отлично.
Да. Капризов забил.
Да, смотрите, да. Комментарий, да. Ну, у меня вот на районе какой-то пьяный мужчина вырвал трубу и пошел бить машину. Его забрали только через час. То есть у нас полиция не работает, а мы хотим, чтобы школьный учитель, да, что-то там успел сделать. А это как бы комментарий. А второй момент, окей, пускай будет такой человек, только пусть этот человек тогда несет ответственность, если что-то произойдет, уголовную, в школе. То есть, ну, как бы, если он отвечает за это, то он должен за это отвечать, правильно, если это его работа. Тогда,
предположим,
я думаю, просто людей на эти должности не найдется.
Предположим, не уголовную, но административную, чтобы хоть какая-то ответственность была. Если что-то происходит,
да.
В школе же все время что-то происходит, то курят сараем.
Водитель автобуса отвечает, если он там, да, пострадали люди из-за него. Вот если в школе пострадают дети, да, и этот человек должен на эту должность, значит, отвечать, соответственно.
Вот теперь уточню. Значит, смотрите, у нас было несколько РАЦ-предложений, которые касаются этой тематики. У нас было предложение, кроме замдиректора по образовательному процессу, о котором сегодня говорил Морозов, еще ввести психологов для того, чтобы они отслеживали, еще ввести сетевого аналитика, который бы анализировал социальные сети школьников, и если что-то, какая-то опасность появляется у ребенка, депрессия, то тут же начинал бить тревогу. Это все те предложения, которые касаются одной тематики. Они хотят, чтобы в школах было безопаснее, или они говорят о том, что они этого хотят, неважно. И какое из этих предложений вот ближе вам?
Ну, о психологах уже давно говорят, и вроде как бы даже их ввели в каждый курс.
А потом отменили, потому что это оказалось неэффективно, потому что квалификация наших психологов хромала, да.
Вот, а в соцсетях это уже, извините, вторжение в частную жизнь, это не антиконституционно.
Тогда получается, что замдиректора по безопасности как будто меньше из зол.
А у него и инструментов не будет, по большому счету. Ну, то есть каким образом он будет за этим следить? Ну, это невозможно просто.
С помощью муштры. С помощью досмотров. Я не знаю.
Досмотры, для этого есть охранники. Он же не сможет досматривать 1000 человек.
А он будет досматривать охранников, чтобы они досматривали школьников. Ну, что-то такое.
Для этого у чоповцев есть руководители. То есть функционал данного человека, он абсолютно непонятен, отсутствуют инструменты. Но в любом случае, если такого человека даже и ставить, если действительно принимать это, то он должен нести ответственность. Полноценную ответственность.
Последний вопрос. Вы чувствуете, что да, вот есть угроза от вот подобного рода преступлений? Вот так?
Ну, знаете, у нас, на мой взгляд, вот эти преступления, о которых говорят, да, там вот стрельба в школах, это настолько редко происходит и наносит настолько меньше вреда, чем обычное насилие в школах, которое испытывали, я думаю, ну, там, большинство из нас, тех, кто школу закончил. И, ну, вот нужно решать, наверное, скорее эту проблему, выдумывать борьбу с какими-то там
Спасибо, принимается. Так нужен или нет? Ну вот есть предложение от господина Морозова, кто у нас, замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ, ввести, возможно, во всех российских школах, поскольку в московских говорят, не буду за все говорить, но в некоторых или в большинстве такая должность уже есть, ввести во всех российских школах, да, такую должность замдиректора по безопасности образовательного процесса. Вы полагаете, что это меньшее, например, из зол, которые предлагали в последнее время, и поэтому, да, скорее, да. 134, 21, 35. Это будет безопаснее, не повредит точно. 134, 21, 35. Вы не видите в этом смысла. 134, 21, 36. Это какая-то бессмыслица. 134, 21, 36. Да, нужно. Нужно, чтобы в школе был человек, который отвечает за безопасность. Чтобы он там разнимал драки, я не знаю. Чтобы следил за тем, чтобы какие-нибудь наркоманы не лазили через туалет в школу. Чтобы, не дай бог, там кто-нибудь что-нибудь не приволок опасное в школу. Да, нужен 134, 21, 35. Нет, это какая-то бестолковая затея. 134, 21, 36. Голосование началось, префиксы там и там один и тот же, 8495. Михалыч поясняет, в полномочия зампа безопасности входит проверка и ведение работ по охране, тревожные кнопки, пожарной сигнализации, общей безопасности в школе, драки и т.д. Плюс выполнение всех разнарядок, спущенных сверху. Поясняет Михалыч, чем сейчас занимается. Один зам по безопасности на комплекс. Учтите, в комплексе бывает 10 зданий и более, пишет Михалыч. Но тогда получается, что у зама по безопасности нагрузка примерно та же должна быть, что и у участкового. Еще 7373948, телефон прямого эфира, это для ваших аргументов. Пока пишите, слушайте, я перезагружаю телефонную линию. Пока пишите и голосуйте. 134, 21, 35, да, он нужен, такой зам директора по безопасности образовательного процесса, и дело говорит Игорь Морозов. Нет, это какая-то бессмыслица. Это если нужен 134, 21, 35, если не нужен 134, 21, 36. Получается, как охранник труда, как на предприятии, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Охранник труда на предприятии, ну, в моем понимании, самый бесполезный человек, ну, потому что это на кого-то возлагают для того, чтобы писать отчеты о том, что да, труд охраняется, и, в общем, у нас все под контролем. Если это то же самое, то смысла не вижу. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Это, возможно, первые шаги по выполнению решений на Совете Безопасности России в связи с резким возрастанием насилия в школе. Они ничего нового-то придумать не могут, вы поймите. Для того, чтобы с этим бороться, это надо не один год. Это надо начинать, ну, менять общественно-политический курс. А тут настолько уже все зашкалило в этом отношении. Поэтому пошли вот по такому пути. Кстати, этот человек, если все будет поставлено как надо, он будет отслеживать вот эти, предотвращать эти драки, насилие, потом все это дело фиксировать, чтобы человека отслеживать дальше, чтобы как бы воспрепятствовать его дальнейшему
моральному разложению
преступности.
Да. Да, да, да. Спасибо, Сергей Алексеевич, я остановлю голосование. 28% да, нужен, 72% нет, не нужен. Тем временем 3-2 счет в матче сборных России и Соединенных Штатов Америки. Речь о чемпионате мира по хоккею. Только что американцы забили. А у нас 30 секунд будет на информацию о движении. До этого наши слушатели сетовали на то, что опять в Москве 9 баллов. Когда же москвичи научатся ездить в дождь? Никогда не научатся ездить в дождь, потому что мы живем на тоненького. Если что-то происходит, будь то дождь, снег или просто яркое солнышко, мы обязательно куда-нибудь врежемся. 7373948. Коротко, да, о движении расскажите. Да, движение. Можете рассказать, что у вас происходит?
Движение состоит все. Вот трешка от Спартаковской в сторону проспекта Мира. 3 километра, уже 25 минут.
Спасибо. Трешка стоит. Имейте это в виду. Да, сейчас много где стоит. Все, сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего до конца игры между, я надеюсь, игры, до конца встречи сборных России и Соединенных Штатов Америки остается еще 9:30. Да, 4-2 наши ведут. Сергей Корозов вам об этом в новостях рассказал. А к этому остается добавить только то, что Михаил Григоренко забил, и сейчас нет, наши не забивают. Впрочем, не только хоккеем сегодня мы живем, а не только следим за четвертьфиналами на чемпионате мира, но и следим за более серьезными новостями. Например, глава ЦБ Эльвира Сахипзадовна Набиуллина приходила сегодня к депутатам Государственной Думы и рассказывала о том, как работает Центробанк в Российской Федерации и что там еще у нас собираются придумать. Так вот, из главных тезисов, на которые стоит обратить внимание, выделю следующее. ЦБ выступает против запрета микрофинансирования. Цитата: «На наш взгляд, запрещать ни в коем случае нельзя, потому что тогда люди попадут в руки нелегальных кредиторов». Об этом мы поговорим подробнее. Уровень инфляции в России сейчас 5,1% к 2020 году. ЦБ прогнозирует его снижение до 4%. ЦБ против того, чтобы криптовалюты запускались в денежную систему России. Мы не видим этой возможности, чтобы криптовалюты, по сути дела, выполняли функцию денежного суррогата. Ну и ЦБ считает, что ипотеку нельзя наращивать бездумно, при этом ипотечная ставка может быть снижена до 8% к 2021 году при условии снижения уровня инфляции и рисков ипотечного кредитования. Ну, очень сильно наши власти опасаются того, что рынок ипотечный будет перегрет, образуется пузырь, и вследствие это приведет к таким драматичным последствиям для всего рынка в Российской Федерации. И если позволите, вот сейчас с Эльвиры Сахипзадовной я бы и начал. И такая тема, которая близка, наверное, ну не то чтобы большинству, но многим, это существование в России микрофинансовых организаций, которые дают деньги под бешеные проценты, их всячески пытаются подужать. Кто-то из депутатов Государственной Думы в принципе предлагал запретить микрофинансовые организации в России, потому что это превращается в такой честный или условно честный отбор денег у населения, когда вам выдавали кредиты под какие-нибудь 500% годовых, а то и больше. Ну и с этим нужно что-то делать. И здесь получается такая вилка. С одной стороны, видят, что микрофинансовые организации, да, наживаются и действуют, ну, не совсем честно или, вот так скажем, не по понятиям. А с другой стороны, прекрасно понимают, что если микрофинансовые организации совсем запретить, загнать за можай, поставить их в такие условия, что работать им не представится возможным, тут же появятся некие джентльмены, которые будут предлагать свои услуги, но они уже уйдут из легального поля, и тогда с ними взаимодействовать смогут исключительно правоохранительные органы, при том, если поймают за руку. Казалось бы, вот человек, он дает кому-то в долг, да, под какой-то бешеный процент, но делает это не совсем официально, его за это нужно преследовать. Так вот, и сейчас бы я хотел вернуться к микрофинансовым организациям, их существованию. ЦБ, по крайней мере, словами Эльвиры Набиуллиной, уверен, что они должны жить, как бы плохо к ним не относились в Российской Федерации. Поехали. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, я вот тоже не против того, чтобы запрещать пользоваться населением микрокредитными финансами, потому что получить кредит нормальный в обычном банке — это достаточно сложная и процедура, поэтому людям перехватываются до получки, но надо все-таки выработать именно такой механизм, когда человек, беря такой микрофинансовый кредит, бы четко абсолютно понимал, какие проценты, какие условия он берет. На сегодняшний день, к сожалению, большинство населения у нас финансово безграмотные. Люди попадают в такие ловушки именно по причине того, что они не обладают информацией, не сталкивались, не знают, попадают в лапы мошенников.
Насколько финансово грамотен тот человек, который обращается за кредитом, за тем, чтобы перехватиться в микрофинансовую организацию?
И я думаю, что его грамотность крайне низка. Поэтому здесь единственный путь — это повышать грамотность населения именно финансовую, в том числе хотя бы начиная со школы, вести вместо каких-то там линеек там, или там танков, самолетов, хотя бы небольшой урок по финансовой грамотности. Я вот своих детей тоже воспитываю, у меня трое, именно с точки зрения
чтобы они понимали, что такое деньги, что такое проценты, что такое займы, что такое прибыль, доход, они с малолетства вот четко у меня различают. Уже никто из них, я думаю, в будущем не попадет на ловушку. Вот это именно стараюсь с ними обсуждать этот вопрос. Если этого не делать, то люди, поверьте, найдут такие способы, что все равно человек подпишет договор и останется без штанов.
Да смотрите, что у нас получается. То есть, с одной стороны, мы прекрасно понимаем, что в микрофинансовые организации обращаются те люди, которые уже не могут обратиться в банк. Мы прекрасно понимаем, что у них плачевное финансовое положение, и они загоняют себя в еще более финансовое плачевное положение. Но при этом понимаем, что без вот этих условных злодеев не обойтись в Российской Федерации. Такой парадокс выходит.
Нет, никакого парадокса нет. Дело в том, что сейчас банковские продукты крупных банков по доступности и по, скажем так, по возможности получения не так уж и сложны. То есть можно спокойно получить достаточно большую сумму на потребительские нужды там с минимальными справками. Это раз. А второе, что микрофинансовые организации, они удобны именно тем, что ты, идя там домой с работы, там, ну, перехватил да получил, понимаете? Если процентные ставки по микрофинансам будут соответствовать или там, ну, чуть-чуть превышать процентные ставки по обычным крупным банкам, то в этом абсолютно ничего страшного.
Человек, ну, тогда рухнет их бизнес. Они же держатся ровно за счет того, что они всегда получат свою прибыль, даже если кто-то им их долг не отдаст, за счет того, что у них сумасшедшие проценты.
Здесь, вы знаете, немножко неправо. Вот я читал статью, что в Индии есть очень крупная микрофинанс. Ну, Индия, вы знаете, небогатая страна с огромным населением, там, за миллиард. И тоже население, скажем так, не блещет там грамотности. Поэтому построена вполне себе успешно компания микрофинансовая, которая с небольшими процентами, ну, превышающими там большие, ну, крупные банки проценты, вполне себе развивается, и люди этим пользуются. То есть понятно, что часть клиентов, которые пользуются микрофинансовыми займами, не отдаст это. И, естественно, надо риски закладывать. Но у нас это действует не по принципу перестраховать риски, не отдачи. Они действуют по принципу ограбить всех, понимаете? То есть, да. Они хотят получить сверхдоходы. Вот если этот бизнес будет рентабелен даже при процентах чуть-чуть превышающих, скажем, официальные крупные банки, просто нужно этот бизнес причесать именно в этом направлении.
Спасибо, принимается. Тем, у кого совсем все плачевно, микробанки не займут, им дорога только в ломбард. В микробанки идут финансово неграмотные. С населением нужно совсем чуток поработать через телевидение, и все. Это Гогога уверен в этом. Тома Теркомада пишет. Надо всех заможай. И микрофинансовый лохотрон, и нелегальных джентльменов. У нас полиция больше, чем армия. Пущай работают. А населению пора отвыкать вообще от кредитного склада мышления. Берешь чужие и на время отдаешь свои, больше и навсегда. В традиционных обществах вместо кредитов поддержка большой семьи. Вообще хотели СССР 2.0, привыкайте обратно к советскому уровню потребления. Это пишет Тома Теркомада, его осуждение. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, капитан Очевидность.
Да, Кэп.
Вот здесь вот выдвигался такой неочевидный тезис, что якобы без микрофинансовых организаций, ну, никак не обойтись, дескать, все, мир рухнет, если мы их запретим. А вот я тут специально залез в интернет и дал запрос. История микрофинансовых организаций в России. Оказывается, они вот в этой постперестроечной России появились только после 2010 года, когда был принят соответствующий закон. То есть до 2010 года, как-то более тысячи лет, как-то, в общем, более-менее существовали без микрофинансовых организаций. И тут, значит, после 9 лет их хищничества, если их вдруг запретить, то мы все перемрем. Или от голода, или от каких-то болезней, я даже не знаю. Может, моровая язва на нас будет наслана Господом. Ну, в общем, мне кажется, этот тезис какой-то притянутый за уши, что, дескать, вот все, стоит только их запретить, и хана нам всем.
Кэп, несколько контраргументов. Смотрите, во-первых, никто не говорил, что мир рухнет. Мир не рухнет. Опасаются, прежде всего, того, что они уйдут опять куда-то в серую зону, и тогда с ними работать на легальном уровне будет практически невозможно.
А зачем с ними работать на легальном... Извините. Зачем с ними работать на легальном уровне, если у нас, знаете, вот... Например, запрещен, например, там экстремистская и террористическая деятельность, да? Они все находятся в серой или даже черной зоне. И вот недавно двух таких любителей, так сказать, серой и черной зоны просто взяли и застрелили.
Это
что
мы
мешает
Если
правоохранительным позволите... органам уничтожать этих ростовщиков.
Я напомню,
или сажать их в тюрьму.
Вы напоминаете про то, что когда появились вообще эти микрофинансовые организации. Я напомню, как работала наша банковская система, в частности кредитная, до вот тех самых славных времен, 2008-2009 год. Тогда у банков были проценты абсолютно грабительские. Тогда давали кредиты под 50% годовых. Тогда микрофинансовым организациям просто негде было появиться в легальном поле, но ровно потому, что по тому же принципу работали абсолютно официальные банки. Поэтому у них была слишком высокая конкуренция. Сейчас, когда у банков вроде как стали проценты пониже, появилось в том числе и поле для деятельности микрофинансовых организаций. Ну, мне так видится.
Ну, окей. Окей. Точка зрения приемлемая, вполне логичная. Я с ней не согласен, но логично.
Хорошо. То есть вы полагаете, что в принципе ничто не мешает нам запретить эти микрофинансовые организации и дело с концом?
Я полагаю, что и не мешает, и их нужно запретить, и мы гораздо лучше, как общество, будем жить без этих микрофинансовых организаций. Но даже если мы не хотим запрещать микрофинансовые организации, давайте хотя бы запретим частное взыскание долгов. То есть, допустим, Вася задолжал микрофинансовой организации X рублей. Что должна делать микрофинансовая организация? Она должна пойти в суд, суд должен, значит, удовлетворить ее иск, и после этого передать это ФССП на исполнение, вот, чтобы они пришли и с Васи взыскали. Чтобы никаких
коллекторов,
там, коллекторов никаких этих бандитов под видом коллекторов, там, которые, там, знаете, там, коллекторская служба «Кавказ» или коллекторская служба там «Эльбрус» или «Дагестан», чтобы этого вообще не существовало. То есть, чтобы в сознании каждого человека, и особенно господ полицейских, было четко прописано, что коллектор – это бандит и убийца. Коллектору место только в тюрьме.
Спасибо, это был капитан Очевидность. Андрей М. пишет, так подождите, разве до 2010-го деньги в долг брали не у тех же бандитов, спрашивает Андрей М. Михалыч пишет, сейчас банки дают кредит сразу со страховкой. Хочешь, бери, но со страховкой, если не хочешь, до свидания. А что еще из комментариев? С такой позиции, как у ЦБ, можно и проституцию разрешить чуть-чуть, пишет 561. Я не понимаю, почему банки не освоят данный сегмент рынка. Ведь и банка может дать под 500%. Банки прозрачнее, опять же. Об этом пишет Артем. А что еще? Фу-фу-фу. Они, как таковые, появились недавно, пишет Лиза Рок. Причем появились в нищих странах Африки. Аля, мы даем мальчику с идеей $100, а он наделает эко-лампочек из воды с отбеливателем и заработает на куче таких же нищебродов, заодно проведя их в лачуге свет. Но были не про взаймы до пенсии. Это пишет Лиза Рок про историю как раз микрофинансовых организаций. Еще 7373948. Возможно, представители как раз банковского сектора до нас дозвонятся. Это было бы славно. Тогда слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Арсен. Во-первых, соболезную в связи с кончиной Сергея Доренко.
Спасибо.
Так уж совпало, что я как раз выходец из Республики Дагестан, уже давно живу и работаю в Москве. И какое-то, извините за прямоту, ущербное мнение и представление у нашего собеседника ранее касательно коллекторских агентств. Вот, Эльбрус из Дагестан, вот. Немножко стереотипное мышление, потому что во многом это уже сейчас не так. Этот бизнес, ну, достаточно интернационален. То есть мы можем очень многих встретить и оставаться в 2019 году мышлением в 90-х. Ну, это
Арсен, ну, просто, да, стереотипное мышление, пункт первый, существует. И да, все-таки такие коллекторские агентства, да, существовали. Я не знаю, есть они сейчас или нет. И да, Кэп об этом говорил специально для того, чтобы звучало страшнее. Но неважно. Сейчас же мы это обсуждали, да.
Да. Мое частное мнение касательно микрофинансовых агентств, безусловно, нужно хотя бы немножко отнимать времени от самолетиков и танчиков в школах и объяснять детям о том, что вы вырастете, и нужно быть финансово грамотными и готовыми к взрослой жизни.
Спасибо, это был Арсен, который дал нам возможность даже послушать чуть-чуть музыки. Тем временем счет в игре изменился. 4-3 сейчас по-прежнему в пользу российских хоккеистов. И до конца игры остаются считанные минуты. Две, если быть точнее. Сейчас будет навал на наши ворота. И посмотрим, к чему это приведет. Наверняка американцы снимут и вратаря тоже. Выпустят 6-го полевого игрока. Короче, будет интересно. Я непременно вам расскажу, если что-то изменится. Еще. 7373948. Телефон прямого эфира. Про микрофинансы. Организация Эльвира Набиуллина выступает против запрета микрофинансирования с аргументацией следующей. На наш взгляд, запрещать ни в коем случае нельзя, потому что тогда люди попадут в руки нелегальных кредиторов. 7373948. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. Ну, вы знаете, вот, помню, как в советское время кассы взаимопомощи были, там, 10% давали друг другу взаимы. Мне кажется, альтернативу нужно какой-то предложить государству.
Никто вам не мешает организовать кассу взаимопомощи в рамках где-то своего двора. Но что-то вы, мне знаете, подсказывает, нет, да, что этого не произойдет.
Вот эти микрофинансы, те же бандиты, которые ставят на счетчики, так сказать, людей, так, мне кажется. Мне кажется, вот зарубежные банки предлагают мне меньше процентов. Почему бы вот на рынок здесь не допустить, хотя бы, допустим, чтобы выбор был.
Потому что как только они зайдут на наш рынок, они тут же свои ставки сделают для Российской Федерации, а не те ставки, которые у них в странах существуют. Можно сколько угодно сетовать на Сбербанк в Чехии, который под смешные там проценты выдает ипотеку, но это в Чехии Сбербанк работает, а не в Российской Федерации ставки будут, естественно, выше. У нас и инфляция выше.
Ну, в Китае вот задаешь беспроцентный там на свое дело, так сказать, или гасят там при рождении третьего ребенка, как в Венгрии, допустим, ипотеку. Вот почему вот эти механизмы?
Ну, хорошо, но я не буду вам объяснять, почему. Ну, потому что это Российская Федерация. И да, здесь, в Российской Федерации, они будут работать по тем условиям, которые у нас существуют, поэтому это неисполнимо. Скорее всего, Набиуллина имеет свои прямые личные интересы, пишет Гагога, но почему? Почему? Слушайте, голосование, позвольте, я тогда заведу. Ну, давайте, вы бы запретили к чертовой матери эти микрофинансовые организации, потому что в вашем понимании это воплощение зла. 134-21-35. А вы бы оставили эти микрофинансовые организации, потому что есть спрос, будет неизбежно предложение. Весь вопрос в том, от кого это предложение поступит. От бандитов или от каких-то организаций, которые, ну, как-то пытаются соблюдать законы Российской Федерации. Это 134-21-36. Вы бы их к чертовой матери запретили, 134-21-35. Вы бы их оставили, потому что есть спрос, неизбежно будет предложение. Это 134-21-36. Голосование началось, префикс и в том, в другом случае один и тот же, 8495. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Еще по поводу инфо.
Да. Как вас зовут?
Да, Сергей. Вы знаете, я думаю, в первую очередь, ну, конечно, встречать ничего не надо, а в первую очередь надо бороться именно с бедностью людей, которые идут в эти инфо. Потому что у нас на рынке до сих пор существует много банков, которые работают по ростовщическим ставкам.
Да.
И которые выдают, ну, фактически, кредит абсолютно всем. А МФО уже идут люди, которые просто не могут прийти в банк.
Потому что банки им не выдают, да.
Ну, естественно. Поэтому лишать этих людей этой возможности, мне кажется, абсолютно губительно и для людей, и для экономики в целом.
То есть вы бы оставили, несмотря на то, что для многих это, да, воплощение зла?
Ну, конечно, да, но тогда люди, грубо говоря, умрут с голоду.
Есть, спасибо, принимается. 134-21-35, вы бы их запретили. 134-21-36, вы бы их оставили в легальном поле. Голосование продолжается. Ну и отлично, пишет Игнат. Микрокредиторы станут нелегальными, их спокойно можно будет брать за жабры. Одни плюсы. А пока что это те же бандиты, только легальные и прикрытые законодательством, пишет Игнат. А я вот пользовался услугами МФО, брал товар на 3 месяца, переплатил 500 рублей. Нужно просто с головой к этому подходить, пишет Евгений. Что еще? 7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Знаете, можно много аргументов за и против приводить, но вот а мы доверяем Набиуллиной или не доверяем? Потому что она может манипулировать, так сказать, и скрывать там свои причины, понимаете?
Может. Может, но вам, как гражданину, эти нужны организации или нет?
Да. Да, и поэтому вопрос, мы Набиуллиной доверяем или не доверяем?
Можно и так вопрос, но это игра «верю-не верю».
Нет, ну, понимаете, если мы ей не доверяем, то это одна ситуация. Ну,
хорошо, придет не Набиуллина, придет Иван Иванович Иванов, который скажет: слушайте, товарищи, давайте оставим микрофинансовые организации. И вы в этот момент перестаете ему доверять или говорите: ну, если это Иван Иванович сказал, тогда, ну, почему бы и нет?
Не, ну, я считаю, человек, который вот такое говорит, чтобы оставить эти организации, я считаю, ему нельзя доверять.
Аргументируйте. Ну вот есть люди, которым не дают банки кредиты. И тогда, как последняя палочка-выручалочка, для них вот те самые микрофинансовые организации, потому что соседи им тоже больше в долг не дают. У меня таких знакомых, ну скажем, не то что предостаточно, но они есть.
А что будет, если он не даст кредит? Зачем ему этот кредит?
Ну потому что денег у него нет.
Если он старый не может выплатить, старый кредит, то как он выплатит этот вообще под сумасшедшие проценты?
Я вынужден тогда вам буду объяснять какие-то очевидные вещи. Зачем ему этот кредит? Ну, потому что у него нет денег, а ему сейчас вот деньги нужны. Возможно, для того, чтобы отдать старый долг. Возможно, для того, чтобы купить еды. Возможно, для того, чтобы уехать на море, потому что он гедонист и не может себе представить иного образа жизни. Уверен, что когда он продаст свою квартиру в Москве, то у него деньги появятся, и он переедет куда-нибудь во Владимир. Различные ситуации возможны. Но голосование, давайте еще оставлю, на минуту буквально. Вы бы их запретили, 134, 21, 35. Вы бы их оставили в легальном поле, я про микрофинансовые организации, 134, 21, 36. Наше голосование продолжается, тем временем игра завершилась, да, сборная России победила сборную Соединенных Штатов Америки со счетом 4-3, таким образом наши в полуфинале. Сейчас слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы, кажется, забываете важную вещь, что все банки выдают беспроцентные кредитные карты на, с периодом 50 дней.
Не всем, не всем. Моему соседу не выдают уже. Уже не выдают.
Вот да. Вам только что слушатель привел пример. Если сосед неплатежеспособный и не способен ни к чему, как он тогда отдаст по кредитной организации с большими процентами?
Он об этом не думает.
Микрокредитной организации.
Он об этом не думает, ему деньги нужны здесь и сейчас.
Нет,
все.
Мы порождаем тогда кого?
Кого? Мы уже породили абсолютно финансово безграмотных людей, и да, они сейчас или...
Мы будем плодить только зло микрофинансовыми организациями. Как те, кто ими управляет, так и те,
мы путаем причинно-следственные связи. Мы путаем причинно-следственные связи. Микрофинансовые организации не порождают тех людей, которые вынуждены бегать и у всех занимать деньги. Микрофинансовые организации выдают деньги под бешеный процент вот таким людям.
Не могу согласиться с вами. Все как раз наоборот. Причинно-следственная связь иная.
Простите, а этих людей у нас не существовало до этого?
К сожалению, у меня иное мнение.
Хорошо, хорошо, принимается. Голосование остановлю. Результат следующий. 88% наших слушателей запретили бы микрофинансовые организации как воплощение абсолютного зла. 88%. Ну и 12%, соответственно, говорят о том, что они оставили бы микрофинансовые организации в легальном поле, как на этом настаивает Эльвира Набиуллина. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска. После этого вернемся. Ну, давайте поговорим о хоккее уже. Наши в полуфинале. И это было любопытно. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в эфире программы «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Да, наши победили у американцев со счетом 4-3, но сейчас остановилась работа во всей редакции, потому что канадцы не то что на последней секунде, они вместе с сиреной вколотили гол Швейцарии, и за сколько? За полсекунды, за 0,4 секунды до окончания игры они вколотили Швейцарии, и счет в игре стал 2-2. Таким образом, там будет овертайм. Таким образом, абсолютно еще непонятно, кто победит в итоге. Или сборная Швейцарии, или сборная Канады, и кто из них пройдет в полуфинал. Швейцарцы расстроены, канадцы ликуют, но игра-то еще не завершена. Поэтому там события драматические только разворачиваются. Наши же все вопросы как будто бы уже решили с выходом, то почему как будто бы вы уже решили с выходом в полуфинал, и там они встретятся с победителем пары Финляндия-Швеция, А со шведами мы уже играли и помним, конечно же, этот знаменитый второй период, который завершился со счетом 6-0 в пользу сборной России. Все шведские издания об этом много писали и пытались понять, а что же произошло со сборной, что произошло с их сборной. Неужели она вся одномоментно заболела корью? История знает и такие примеры из старика Хаттабыча, в частности. Но сейчас, конечно, об игре наших хоккеистов, вообще об уровне на чемпионате мира и о том, чего нам ждать дальше в полуфинале и, я надеюсь, в финале. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. У меня на протяжении всего чемпионата мира складывалось ощущение, что наши играют с большущим запасом. Они плели замечательные комбинационные какие-то кружева с тем, чтобы закатить шайбу в ворота, и у них очень часто получалось. От этого смотрелась их игра просто потрясающе, поэтому здесь не могу не похвалить наших хоккеистов за то, как они играли. Оставались, конечно, вопросы по поводу там звеньев, в которые кто-то больше забивал, кто-то меньше. Конечно, все выделяли звено Кучерова, потому что это действительно потрясающая игра была в их исполнении. Конечно, раздавали на орехи Овечкину, потому что от него всегда ждут чуда, а этого чуда не происходит. Ну и готов принять несколько ваших звонков. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Ваша оценка игры сборной России на чемпионате мира по хоккею. У нас по-настоящему звездный состав со всеми лучшими, которые смогли добраться до этого ЧМ. И это действительно звездные игроки, которые блистали в этом сезоне. В НХЛ и Овечкин, который традиционно уже Морис Ришар Трофи берет. И Кучеров, который больше всех очков за сезон набрал. Но, правда, они не смогли побороться толком за Кубок Стэнли. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот хотел бы сказать по поводу нашей сборной.
Да.
Конечно, да, очень хороша игра в атаке, да, мы смотрим и матч со Швецией, и с Америкой, но оборона меня очень сильно беспокоит, потому что мы много забиваем, но много и пропускаем.
Ну, я бы не сказал, что мы много пропускаем. Сколько там... Сколько всего мы пропустили? Ну вот до этой игры у нас было 4 шайбы только от шведов. Со всеми остальными расходились более мирно.
Ну, совершенно верно, но до шведов были такие соперники, да, которые как бы мы априори не воспринимаем всерьез.
5-2, кого мы там, норвежцев обыграли, по-моему, в первой игре. Ну вот 2 шайбы пропустили, потом несколько игр на 0 сыграли. Потом вот игра со шведами, где нам шведы вкатывают 4 шайбы, но уже после того, как практически все вопросы сняли.
Ну, мне кажется, много, и вот тоже в США. Ну, посмотрим, в полуфинале, конечно, хотелось бы именно оборону, чтобы у нас была, потому что всегда очень боязно. Вот. Можем забить намного, можем и пропустить очень.
Хорошо, принимается. Ну, конечно, можно играть как чехи, но такой хоккей мало кому нравится. Это как игра сборной России в футбол. 7-3, 7-3, 94-8, телефон прямого эфира. Швеции только пропустили, и все, пишет Григорий. Ну, да, напомню, что от норвежцев еще получали. Надо было, чтобы Путин выступить, он бы 15 штук забил, а не жалкие 4, пишет Виктор Куприянов. Я с этим нисколько не спорю, да, что еще? 7-3, 7-3, 94-8, Папашу пишет, мы заслужили финал Россия-Канада, но это всегда вывеска. Но не знаю, швейцарцы тоже молодцы, мне не нравится на этом чемпионате мира. Слушаем вас, да, здравствуйте. Ну, да, в эфире, пожалуйста.
В эфире. Алло, здрасте, да.
Да.
Я хочу сказать, что канадцы, понимаете, они, конечно, молодцы и все остальное, но вот мы классные ребята.
Мы классные ребята, с этим никто не спорит. 7-3, 7-3, 94-8. Ваша оценка игры сборной России на чемпионате мира по хоккею. Мне игра очень сильно нравится. Вот ваша оценка. 7-3, 7-3, 94-8. Давайте последний звонок на эту тему. Пойдем дальше, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы, наверное, хотели что-то сказать. Но так как вы что-то нехорошее хотели сказать, я был вынужден вас немножко приглушить, поэтому у вас не получилось. Ну что, все, видимо, в восторге. Все, видимо, онемели от восторга и добавить к уже сказанному нечего. Конечно, еще не завершена игра канадцев и швейцарцев, и за ними мы еще, конечно, в один глаз посмотрим. Ну, а пока следуем дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Депутат красноярского парламента Вадим Рейнгард заявил о том, что необходимо запретить популярную у школьников компьютерную игру «Майнкрафт». 61-летний, это важно, 61-летний народный избранник внес данное предложение на заседании Заксобрания во время обсуждения доклада уполномоченного по правам ребенка Ирины Мирошниковой. Как выяснилось, на такие радикальные меры депутат решился после посещения сельской библиотеки в Нижнеингашском районе. Пожилого парламентария возмутило, что дети не листают книжки, а сидят в телефонах. Я их спрашиваю, что вы там смотрите? Игры какие? Молчат. Я спрашиваю, Майнкрафт? Отвечают, да. Вот эти игры вообще надо запретить, и эти сайты, выступил Владимир Рейнгард. Парламентарий также заявил, что подобные игры пропагандируют насилие и способствуют гиперактивности. Майнкрафт, что у нас делает? Я просто вчитываюсь. Пропагандирует насилие, это чтобы вы знали. Для тех, кто не в курсе, игра Майнкрафт, это еще ее называют такой виртуальной песочницей. То есть это игра, в которой, по сути, дети, а некоторые взрослые вырастают и лет до 40 продолжают создавать некие свои виртуальные миры абсолютно кубической формы. Но так или иначе, эта игра действительно стала хитом, и деткам очень нравится. Они копаются в этой виртуальной песочнице, что-то там конструируют, что-то делают постоянно. И это раздражает 61-летнего народного избранника Владимира Рейнгарта. Слушайте, я на что обращаю внимание? Ну, мы, откровенно говоря, уже подустали от всякого рода инициатив по запрещению чего бы то ни было. Игр ли, фильмов ли, там, или еще чего-то. Ну, и всякий раз эти инициативы не иссякают ровно потому, что это не считается чем-то постыдным, зазорным выступить с каким-то рациональным предложением по запрещению чего бы то ни было. Это считается какой-то бравадой до сих пор. Почему? Для меня большая загадка. Как мне казалось, это уже стыдно. Как мне казалось, ну, дальше некуда. Как мне казалось, Владимир Рейнгард или его товарищи, не хочу сказать старшие, пусть младшие товарищи ему объяснят, что он позорится, причем позорится на всю страну, выходя с подобного рода предложениями. Мне казалось, что, ну, как-то он, может быть, посмотрел бы, во что именно играют дети, что такое Майнкрафт, а после этого выходил со своим РАЦ-предложением. Но это по-прежнему не стыдно, это по-прежнему бравада. Почему? Загадка. 7373948, да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Майнкрафт прекрасная игра, мои дети очень любят, там уже старшие, уже меньше играют, младшие очень любят. Ну, а по поводу вот этого... Но ощущение, сильное ощущение, что люди сели на это место и просто не понимают, что с ним делать, да, что вот он сел туда и не понимает, а что ему там надо делать. Вот.
Не, он понимает, что он должен говорить то, что понравится, например, людям, или он должен защищать людей. И он выходит с подобного рода предложением. Ну, возможно, да, рассчитывая на всенародную поддержку.
Ощущение, что вот он должен делать что-то такое, что должно понравиться, там, инициативы какие-то, да, а что конкретно, ну, а черт его знает, ну, вот он что-то такое придумал себе, и вот этим вот, и вот этим, ну, это стыдно, конечно, это позор, можно сказать.
Стыдно.
Спасибо.
И да, спасибо. Стыдно. Вам стыдно, мне, причем такой стыд испанский, то есть стыд за другого человека. А Рейнгард, и не только он, по-прежнему с подобного рода инициативами выходят, полагая или понимая тех людей, с которыми живут, или полагая, что они их понимают. И вот это вот большой вопрос для меня. Запретители или те люди, которые пытаются как-то ограничить или оградить себя, или подрастающее поколение от... скажем так, явлений современности, они разные, они со знаком плюс, со знаком минус, но они вызывают определенную тревогу, потому что они непонятны для Рейнгарта, для, возможно, его ровесников, возможно, для людей помоложе. И в связи с этим вы полагаете, что Рейнгард по-настоящему понимает своего избирателя, понимает народ. возможно, вот таких действительно большинство, а мы просто, или я, например, боюсь себе в этом признаться. Возможно, он как раз понимает, а я нет. Вы полагаете, что да, так дело и обстоит. Это 134, 21, 35. То есть они делают то, что хотят по-настоящему люди. 134, 21, 35. Нет, вы полагаете, они отстали. Они абсолютно не знают свой народ, не понимают его. Это 134, 21, 36. Они как раз понимают свой народ. Это 134, 21, 36. Они отстали. 134, 21, 35. Нет, они как раз понимают. 134, 21, 36. Я ничего не перепутал? Да. Ну, в любом случае, голосование только началось, поэтому... Они отстали. Они не понимают, что говорят. Они не понимают свой народ. 134, 21, 35. Нет, вот они-то как раз и понимают. Они-то как раз и понимают. Это 134, 21, 36. Голосование началось. Владимир, надо запретить говорить депутатам бред, пишет 709. Я ровно об этом и спрашиваю. Я ровно об этом и спрашиваю, а бред ли это? Ну, примерно так. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. В эфире, пожалуйста.
Да. По поводу игры Майнкрафт. Значит, у меня сын старший в эту игру играл, там, когда ему было 16-17 лет. Вы знаете, игра опаснейшая. То есть у него началась сильнейшая игромания. Его просто спасали, потому что он совершенно ушел из социума. Игра никакая не безобидная, игра серьезнейшая. Всех, вот у кого есть дети, играют в эту игру, срочно нужно этим вопросом заниматься. Потому что я уж не знаю насчет вот этого депутата, он хочет пропиариться или действительно хочет помочь детям, но это очень серьезный вопрос.
А что вам мешало оградить своего ребенка от общения с электронными приборами, которые бы как-то регламентировать это?
Не, ну вы понимаете, в сегодняшней жизни, как вот вы ребенка, то есть отобрать у него все гаджеты, все компьютеры и прочее, он на них какие-то уроки делал, понимаете, учился там и так далее. То есть она, игра сетевая, играют через интернет, понимаете? И, соответственно, это надо просто, под замок его посадить и так далее. Ну, можно, наверное, да, и потом так, в общем-то, и делали в дальнейшем, но... когда это превратилось в серьезную проблему, понимаете? А так вроде, играет там мальчик какие-то игрушки, играет. Подумаешь, там, все играют.
Есть, вот. То есть, вы понимаете, вы полагаете, что здесь Рейнгард скорее прав, чем не прав, так выходит?
Нет, вот если он действительно вник в суть проблемы и столкнулся с такими случаями, которые были у меня, например, да, то это серьезнейшая проблема, дело не в книжках. Книжки это, конечно, неприятно и не здорово, но это, скажем так, верхушка айсберга, да?
Есть, спасибо. Спасибо. Обозначили проблему. Ну, то есть есть, да, дети, которые уходят в этот виртуальный мир и оттуда не вылезают, и у них случаются какие-то расстройства, возможно, уже психологического, у кого-то психического характера. Неважно. И вот здесь тогда отчасти Рейнгард может быть прав, и, возможно, он как раз и народ и понимает. Но в вашем понимании они безнадежно отстали, подобного рода инициаторы. Это 134, 21, 35. Нет, они-то как раз народ свой и понимают. Они-то как раз и чувствуют свой народ. Они-то как раз понимают. Это 134, 21, 36. Голосование продолжается. Тем временем швейцарцы все-таки не выстояли и проиграли канадцам со счетом 3-2 в овертайме. Канадцы закатили. Все. Это что касается хоккея. Наше голосование продолжается. Принимаю аргументы по телефону 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот попал...
Вы отключились, простите, это не я. Слушаем сейчас тогда вас. Да, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, меня зовут Павел. Я полностью согласен с предыдущим звонившим по поводу опасной игры Minecraft. Это действительно деструктивная игра, очень опасная. Мы тоже столкнулись с этим. Понимаете, какое дело? Это игра сетевая. И моему сыну 8 лет, то есть изменения произошли очень быстро. Это такая зависимость просто ужаснейшая. То есть ребенок не хотел ничего делать, не хотел заниматься уроками, то есть начались какие-то проблемы. Если начинали ограничивать ему доступ к игре, у него начиналась истерика, то есть он стоял там над душой возле компьютера, освободите мне там и так далее. И самое интересное, что, понимаете, если дома ограничить, они идут к друзьям, там, где свободный доступ, играют на телефонах, там, играют на компьютерах. И помимо этого, еще самое главное, это огромное количество видеороликов на Ютубе, где примерно так 17-18-летние ребята...
Набирают они... миллионы просмотров, просто набирают... играя в Майнкрафт.
Да, они набирают миллионы просмотров, но вы только послушайте хотя бы некоторые видеоролики, какая речь у них там идет. И это смотрят 7-8-9-летние дети. Это просто какой-то ужас. Там, ну, такой лексикон, такого даже, ну, я не знаю. Там,
вы обозначаете проблему. Владимир Рейнгард предлагает решение. Вы с этим решением скорее согласны.
Да, я скорее согласен, и правильно тоже я соглашусь с предыдущим звонившим. Дело, наверное, не в книжках, а дело вот действительно в деструктивной системе вот этих вот сетевых игр. Я в этом достаточно хорошо разбираюсь, я сам там бывший геймер, вот, сейчас уже взрослый успешный человек, вот, и прошлые игры такого вреда и такого разрушения не наносили. Это все совмещается вместе с Ютубом. Вот. Ограничения как бы домашние они не помогут. Они настолько быстро находят выходы вот дети среди своих сверстников в школе там или к другу в гости пошли, находят, как взломать пароли, как перезалить эту игру.
Называется смекалка. Смекалка это называется.
Да.
Я понимаю, спасибо. Вот об этом же пишет Тома Туркумада. Поддерживаю. Майнкрафт запретите, Доту тоже. Это чистый рак мозга. Если уж кибератлетика, то классическая оставить Quake 3 или Героев третьих. Пусть дети растут с хорошим вкусом. А наркоты налопаться потом успеют, пишет Тома Терквимада. То есть вот это сообщение солидарно, ну, скажем, созвучно со звонком наших слушателей, вот последними двумя. И получается следующее. Старое доброе убийство... получается даже выгоднее, выглядит в их глазах, Quake 3, да, чем вот эти виртуальные миры, которые строятся в том же Майнкрафт. И они примерно так описывают проблему, даже соглашаясь с Владимиром Рейнгардом, который предлагает все это безобразие каким-то образом запретить. Я и спрашиваю на голосовании. Рейнгард отстал, он не знает свой народ. Это 134-21-35. Когда он выходит с очередной запретительной инициативой, он отстал, он не понимает свой народ. Это дурацкая инициатива, 134-21-35. Нет, он как раз чувствует и слышит свой народ. Это 134-21-36. Он как раз чувствует, слышит свой народ. А мы, возможно, там, или я за себя буду только говорить. А я, возможно, ошибаюсь, называя отсталым его. Это 134-21-36. Префикс 8495. Давайте сейчас еще вас выслушаем. Секунду, его в эфире. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Антон, Москва.
Да, Антон.
Я не совсем согласен с тем, что это разумное решение по запрету игр, потому что подобные сетевые игры были всегда. И если даже вспомнить такую игру, как Lineage, там гораздо больше различных героев, исходов, сражений и прочее, но не в этом суть. Я считаю, что основная проблема в том, что нарушена связь между родителями и детьми. Они в таком раннем возрасте, в 8 лет, позволяют играть вообще в принципе в компьютер. Это, ну вот, я не такой взрослый человек, да, недавно тоже играл в игры, но, насколько я помню, у меня компьютер там раньше 15 лет точно не появлялся, и никаких игр там не было речи. Ну ладно, не 15, может быть, там 13. Вот. У меня сейчас есть племянницы, и им там 8.
Не-не, я просто лет, сразу уточню. Позвольте, я уточню. Да. А не появилось у вас компьютеров в то время, потому что технологический уклад был иной, и у вас первый компьютер за X-Spectrum, например, или нет? Или это сознательный выбор ваших родителей был?
Нет, первый компьютер это был, не ошибиться, 4-й Pentium, но он достался достаточно сложным путем. Родители покупали.
Ну, тогда это было дорого. Давайте так.
Это было дорого, и не было возможности. А сейчас вот я вот могу сказать так, что родители, чтобы, ну, просто дети не отстали, ну, как-то не отвлекали их от каких-то своих нужд, просто дают планшеты, игры, вот, пожалуйста, занимайся, а потом уже выливаются такие проблемы, что не могут оторвать от этих гаджетов.
Конечно, вот. Гаджеты дают в руки ребенку прежде всего родители. И
да, в том-то и проблема.
Гаджеты — это до поры до времени нейтрализатор, ровно для того, да. чтобы отстал и играл сам с собой.
Вот именно, вот в этом проблема, а не проблема в играх. Дозировано, разумно, можно давать любые игры. Я, можно сказать, играл в жестокие игры, такие как Postal, наверное, все помнят. Ничего, вырос вроде...
Старое доброе убийство, конечно.
Да, но все должно быть в меру, это в первую очередь.
Так подождите, Рейнгард тогда отчасти прав. То есть мы не можем справиться, мы не можем самостоятельно решить эту проблему. Ну, тогда у него нет, как у отца народа, другого выбора, кроме как взять и что-нибудь запретить.
Я думаю, что надо не запрещать саму игру. Здесь нужно выстраивать все-таки взаимоотношения внутри семьи, дети и родители, а не... Ну, то есть здесь проблема гораздо глубже. Она не завязана на компьютерах и на...
Конечно, конечно, глубже. Конечно, с этим никто не спорит, просто мы ищем всегда какое-то решение. В данном случае Рейнгард предлагает то решение, которое доступно его интеллекту.
Оно доступно его интеллекту. В принципе, запретить у нас возможно все, но основную-то проблему это не решит. Сейчас это игры, завтра это появится какая-нибудь другая зависимость. И все
завтра это будут
говорить,
вкладыши.
Да, карты, фишки, все что угодно это будет. Любые накопления... Ну, то есть это не решит проблему абсолютно.
Спасибо. Пройдусь по комментариям наших слушателей. Среднестатистический российский избиратель – это женщина пенсионного возраста. Чего она там понимает? Майнкрафт, Майнкамп, Орлянка. Чем заниматься воспитанием своих детей, пусть государство запретит и в школе воспитывают. Лиза Рок пишет об этом. Ну, тогда Рейнгард абсолютно прав и чувствует свой народ. Авьер пишет, у моей младшей сестры 10 лет нет доступа к играм. В чем проблема ограничить доступ к подобным играм, спрашивает Хавьер. А может, у ребенка с психикой изначально не все нормально было? Это уже Юрий задается вопросом. Не знаю, я не могу дистанционно ставить какие-то диагнозы, тем более тому человеку, с которым лично не общаюсь. Не трави байки успешные, вспомни Counter-Strike 1.6 и компьютерные клубы, все штаны там просидели в юности, Виктор Куприянов пишет. Согласен со звонящим, пишет Смедович. У меня во время учебы в университете столкнулся с такой вещью. Некоторые мои однокрупники играли днями и ночами, отчислялись из-за того, что я и из-за этого я был старше. Постарше, второй выше, я не играл, поэтому, пишет Смедович. А мы больше не успеем, хотя много хороших комментариев в исполнении нашей аудитории. И имейте в виду, что на дорогах по-прежнему не все очень здорово. Сергей Васильевич там пишет про пробку. Где вы находитесь, Сергей Васильевич? Не успею. На МКАД он в пробке где-то. У торгового центра «Экстрим», судя по всему, встал. Поэтому, товарищи, будьте бдительны. На дорогах сейчас по оценке ЦОДД у нас 7 баллов. Все не слава богу. С вами сегодня отбой провел Владимир Карпов. 70%, кстати, говорят, что Рейнгард отстал. 30% уверены, что он-то как раз народ чувствует. Чуть не забыл про голосование. Все, это была программа «Отбой». Сейчас новости.